I'm crazy, but you make it. Всем привет! Вы слушаете первый выпуск подкаста о Локомотиве, где мы будем обсуждать очень важные события, происходящие в стане команды. В каком формате будет выходить подкаст, пока я не знаю. Будем смотреть по ходу. Меня зовут Руслан, на сайте Локомотив.инфо больше известен под ником Сыч, и я с радостью хочу представить своих сегодняшних гостей. Флетчер, блогер сайта Локомотив.инфо. Привет, Флетч!
Добрый вечер!
Ну и человек, который к Локомотиву отношения особого не имеет, но очень хотел принять участие в этом подкасте, болельщик сборной России, бывший фанат московского Спартака Михаил Закиров.
Льстите, конечно, до фанатства мне далеко, но тем не менее доброго времени суток.
Да, ну и, конечно, хотелось бы начать с трансферных новостей, да? Локомотив пока что подписал только двух игроков. Это защитник Ведран Черлука и полузащитник московского «Динамо» Александр Самедов, тоже не чужой нам человек, который уже играл на нашей правой бровке. И я хочу обратиться к Флетчеру. Вот первый вопрос. Как ты оцениваешь текущие вот приобретения и чего не хватает? Может, надо кого-то еще подписывать?
Ну, начнем, наверное, с Черлуки. Думаю, приобретение такого игрока напрашивалось. И на сегодняшний день, думаю, это лучше, кого можно было подписать на эту позицию. Думаю, порядка жесткости в обороне с его приходом прибавится. И вообще есть такое ощущение, что в важных матчах будет играть пара Чурлук и Дюриц. Но за Бурлака, думаю, переживать тоже не стоит. Про него не забудут. Вот позиции Макса Беляева, они более туманные, и будем надеяться, что ему поиграть дадут. По поводу Самедова, ну, на первый взгляд, конечно, все круто. Поменяли Игнатьева. Он, Самедов, во всем практически сильнее Игнатьева. Но здесь тоже риск, на мой взгляд, в том плане, что, судя даже по товарищеским матчам, по вот предсезонке, сейчас мы будем атаковать правым флангом в основном. То есть все это смещается туда. И вот, не дай бог, спад или травма у Саши. И главное оружие потеряно команды. Равноценной замены ему, по-моему, нету. Можно было бы рассчитывать в этой ситуации на Григорьева, но пока вообще непонятно, как его использует Пилич. Собирается использовать, по крайней мере. Как-то так.
Да, ну, по Самедову я с тобой согласен. Действительно, если смотреть на предсезонные матчи, действительно, очень большой акцент делается на правый фланг. Плюс ко всему, команда Билича, собственно, сборной Хорватии, она играла в основном флангами и как раз-таки в основном правым, где играл Дариус Сырна, который... Ну, Дариус Сырна, конечно, если сравнивать с нашими игроками, скорее Шишкин, потому что он все-таки игрок более оборонительного плана. А вот что касается Черлуки, у меня вот, в общем, такой вопрос. Ведь и в Байере Леверкузенском, и в Тоттенхэме в основном он играл правого защитника. То есть, а вообще он рассматривается на эту позицию как конкурент Шишкина или все-таки только при форс-мажорных обстоятельствах? Как ты считаешь?
Да нет, думаю, он будет играть в центре постоянно. Ну, если только не сломаются вместе там Шишкин и Янбаев. То есть, если не Шишкин, то Янбаев, мне кажется, скорее, чем Черлук.
Угу. Ну, давайте подключим к нашей беседе Михаила. Михаил, а тебе со стороны виднее, наверное, лучше. Как ты относишься к вот этим двум трансферам, Черлука и Самедов?
Насчет Черлуки мне очень просто говорить. Я его последние года три наблюдаю очень подробно в английском чемпионате. Да, последние полгода там его не было, но тем не менее это мне не сильно помешает. Ведран Черлук все время играл правого защитника, вообще всегда. Это человек, про которого в оборонительных его качествах я не то чтобы не мог не сомневаться, толком там и говорить было не о чем, поскольку Черлука мне всегда казался лайт-версией Каларова, если угодно, потому что это человек, который может забежать вперед, человек, который прекрасно совершенно набрасывает на правого инсайда, но он... Все, что касается обороны, у него стоит на в принципе, среднем приемлемом уровне, потому что в целом, в общем, Тоттенхэм и Манчестер Сити ранее не испытывали особых проблем с обороной именно с этим флангом, поэтому, в общем-то, этот футболист долгое время и играл в тамошних клубах английских. Я на позиции центрдефа вообще почти его не видел, и, признаться, в прямом эфире не видел там его никогда, так что мне тяжело говорить, как он будет выглядеть. И вот единственный вариант, где я мог пронаблюдать за тем, как он будет действовать на позиции центрального защитника, это чемпионат Европы, но и то у меня слишком много вопросов, потому что Дарио Сорна только глупый, мне кажется, человек может назвать чистым защитником, потому что он постоянно оставляет свое место в обороне, практически не обороняется, и, по сути, сборная Хорватии играла в не самую симметричную схему в три защитника во многих матчах, где Чорлук как раз-таки занимал очень большой квадрат, и правого защитника играл одновременно, и правого центрального, то есть здесь он совмещал все лучшее, что он может, и, как мне представляется, в Локомотиве при особом желании можно попробовать вот этой схемой пользоваться. Мне кажется, что было бы глупо, если бы Билич не рассмотрел этот вариант. И в любом случае мы Чорлуку узнаем с абсолютно новой стороны, поскольку на английских первенствах он последний год не играл вообще, потому что его вытеснил Кайл Уокер в Тоттенхэме, и шансов играть у него не было практически никак. Более забавно было, когда гораздо более слабый защитник Хаттон еще год назад успел его вытеснить в Тоттенхэме, и это говорило о том, что Чорлук в не самой лучшей форме находится, да и фактор хрустальности тоже имел место быть. Это, безусловно, так и есть. И, как мне представляет, мне по евро не понравился Чорлука для начала, потому что он очень много совершал ошибок, не самый был уверенный защитник, да и по Байеру я слышу только отзывы, и там все им недовольны, более того, даже не думали продлевать аренду или выкупать, даже мыслей таких не было, так что Ведран Чорлук — это кот в мешке, который сейчас еще будет играть на позиции, которая нравится ему, но он-то последний раз на ней играл только в сборной, а в клубе-то гораздо сложнее здесь все будет, так что это кот в мешке большой. Насчет Самедова. Переход в Локомотив для него — это продолжение его московской линейки, в которой мне было бы интересно посмотреть, зачем он вообще-то переходил, потому что я не очень понял переход, если честно. Он выиграет в деньгах, безусловно, иначе я не могу объяснить этот переход, поскольку он отказывается от Еврокубков. И до этого для Александра была большая задача, очень большая задача найти команду, в которой тренер будет использовать его так, как нужно. В Москве толком-то в идеале и не получилось. В Локомотиве вышла та же ситуация, где он забил буквально с гульки нос мячей и не показал себя, в общем-то, в целом как игрок топ-уровня, на которого можно полагаться. И на самом деле переход в «Динамо» сначала тоже таким не казался. И тренд этот самедовский, когда все стали буквально в едином порыве кричать со всех трибун, что Самедова зовите в сборную, Дик Адвокат его не видит, несмотря на то, что он по тактике-то, по сути, не очень подходил. Это было логично, это просто логическое продолжение того, что правильный человек в правильном месте оказался. Силкин открыл Самедова правильно нам и научил его играть в более удобной для него прямолинейной действительно манере. Назвать Самедова каким-то невероятным индивидуальным футболистом очень сложно. Это в первую очередь футболист командный все-таки. И для меня переход в Локомотив, для него это новый стартап в любом случае, потому что он будет обретать новые связи, возможно, будет индивидуально смотреться гораздо выгоднее, чем не самые лучшие, во многом бесхребетные в индивидуальном, опять же, уровне Григорьев и Игнатьев, который покинул за сумасшедшие абсолютно деньги команду, и теперь просто-таки сумасшедший троллинг со стороны РФС, который не у дел оставил Галицкого, но я думаю, что на эту тему стоит говорить потом. А для Самедова это новый стартап, это, ну, чуть ли не лучший, наверное, индивидуальный футболист Локомотива в атаке будет теперь, потому что теперь новый Самедов. Это Самедов, получивший практику в сборной, несмотря на то, что это чистая формальность, которую придумал Фурсинг, это всем очевидно абсолютно. Но, в общем-то, я хочу, чтобы Самедов показался бы еще лучше, потому что... А зачем, почему нам нужно это делать? Почему нам нужно, даже если мы не болеем за Локомотив, я, например, не являюсь, наверное, таким сумасшедшим болельщиком, хотя все равно желаю успеха. Это игрок сборной России. Это футболист, для которого получение практики является сумасшедшим плюсом. И я искренне надеюсь на то, что он будет даже прогрессировать. Тем более Билич — это другая тема нашего разговора, и про него подробнее чуточку позже.
Но, тем не менее, Самедов действительно рассматривается как замена, скорее, Игнатьеву, да. Ну, там про бешеные деньги неизвестно все-таки, какая точная сумма трансфера Игнатьева. Там ходят слухи о 6 миллионах, о 3 миллионах. То есть точные суммы, видимо, никогда и не узнаем. А вот по поводу Чорлуки. Чорлук-то, судя по всему, ведь приходит на место Мануэль Дакошты, то есть тоже такой высокий, такой фактурный защитник, который, видимо, и на стандартах умеет играть. Вот, Миша, как он, кстати, на стандартах в Англии играл?
В основном я увидел на бровке, если честно, Потому что за последние два года, я повторяю, он толком-то либо был травмирован, либо сидел на скамейке. Это футболист запасной, и про стандарт здесь довольно глупо говорить, тем более теперь и не знать, что по стандартным тактическим, что ли, сентенциям, которые существуют вообще в тренерском мастерстве, фланговые защитники, они скорее помогают атаке, они не являются какими-то завершителями чаще всего. Поэтому в Тоттенхэме всегда находились такие футболисты, как, если угодно, Кабуль, это, в конце концов, тот же самый Майкл Доусон. Они были гораздо лучше в плане игры головой, и Чурлуке просто-напросто гораздо проще было делать навесы. Поэтому здесь, да, мы увидим вариант, при котором Чурлука реально получит шанс играть при стандартах. И это новый опыт даже для него, поскольку в Тоттенхэме был фланговым защитником. Это совершенно другая тактическая задача, это совершенно другой опыт. Так что это только плюс, я считаю. Узнаем его по-новому.
Ну да, хорошо. Ну, действительно, в таком случае получается, что почему-то мне кажется, что все-таки основной парой будет именно пара Бурлак-Чурлука, то есть один русский перспективный защитник, другой все-таки иностранец, да. Ну, Максим Беляев, я думаю, что все-таки себя найдет, потому что этот парень весьма талантлив, он проявил себя вот во второй части чемпионата прошлого, так что я думаю, что особо сидеть на лавке-то он тоже не будет, то есть если там будет какая-то ротация, хотя ротацию центральных защитников-то, в общем-то, особо нежелательно проводить, потому что приводит это обычно к печальным последствиям. Ну, я бы хотел продолжить тему трансферов, потому что вот сорвался вот совсем недавно трансфер турка Бурака Йылмаза, нападающего турецкого Трабзонспора. И сорвался он, судя по всему, вообще вот в самый-самый последний момент, когда уже нужно было ставить подписи под контрактом. Тут на него, видимо, вышел Галатасарай, который предложил ему более выгодные финансовые условия или заманил его еврокубками. И тут же сразу пошли слухи в Локомотиве о различных вариантах в нападении. Тут и Джилардино рассматривался, и бразилец Нилмар. На самом деле, вот у меня вопрос к моим гостям. А, собственно, зачем Локомотиву сейчас нужен еще один нападающий при живых Павлюченко и Кайседо, ну и Дмитрий Евгеньевич Сычёв. Флетч, давай, что ты думаешь по этому поводу?
Да я бы не сказал, конечно, что там они живые, наши нападающие, особенно вот по предсезонке. Кайседо вообще не было. Павлюченко тоже появлялся через раз. Поэтому в любом случае нужен, я считаю. Ну, Сычёв, это вообще Сычёв. А так, ну, нужен нападающий, Билли, чего ждет? Только вот мне не нравятся вот эти кандидатуры, которые были, что Йылмаз, что вот итальянцев сейчас нам сватали. Это все те же, как сказать, Корниленки и Бухаровы, только импортные, еще и с риском адаптации. Но Биличу нужен нападающий такого плана? Я не знаю, ну, значит, будет.
Нет, ну логику Билича, в принципе, понять-то можно, потому что ему как раз нужен забивной нападающий, каким является Йылмаз. Ну, по поводу Джилардино у меня тоже есть некоторые сомнения, потому что игрок-то, в общем-то, уже возрастной и идет с ярмарки, явно пошел зарабатывать свою Саудовскую Аравию, если можно так сказать, потому что Россия, наверное, сейчас уже является таким аналогом денежных мешков. Ну, а что, Миш, ты думаешь по поводу нападающих в Локомотиве и вообще вот этой проблемы?
Здесь нет вопроса насчет ротации, потому что если приходит любой иностранец, это сразу же получается для Кайседо особая конкуренция, несмотря на ослабление лимита, потому что Локомотив своими возможностями воспитания молодежи в покупке российских игроков вполне себе продвинулся довольно сильно за последние годы и имеет большое преимущество. Но теперь с путем ослабления лимита совершенно другая мысль преобладает. Можно купить лишнего футболиста и можно его использовать. Но здесь что гораздо хуже. Очень долгое время Локомотив выстраивал схему, по которой скамейка запасных — это не более, чем скамейка запасных. И основа — это тоже основа. То есть нет людей, которые в большинстве случаев, зачастую так бывает, которые готовы в любую секунду ворваться в основной состав. По методу ротации прямой и конкуренции равных игроков Локомотив не работает уже черт знает сколько времени. Поэтому сейчас попадание в команду нападающего, который равен по уровню тому же Павлюченко или Кайседо, если угодно, это сильный удар, опять же, по самой методике выстраивания клуба, потому что это финансовый план обязательный. И, возможно, у Билича, кстати, другой взгляд на эту проблему. Так что здесь можно только предполагать, прогнозы я делать не люблю. Если это произойдет, тогда можем говорить просто о новом курсе для Локомотива, потому что для этого было принципиально, это было абсолютно заметно. Любой человек понимал, мне кажется, этого, что подписание таких людей, как Ещенко, Андрей Иванов, это изначально попытка укрепить скамейку хорошими запасными. Хороший запасной не значит хороший основной футболист. Хотя я считаю, что хороший запасной — это даже важнее, чем хороший основной футболист, потому что купить за большие деньги топового игрока легко, потому что это высокооплачиваемый футболист, обладающий определенными возможностями. А вот хороший запасной — это чисто эфемерность, которая может и не оправдаться. Ни один топ-футболист не сможет все время сидеть на скамейке, ни один хороший запасной, постоянно который был таковым в каком-нибудь Торпедо, будет также хорошо выходить на замену. У Локомотива пока получалось, в случае с Ещенко это доказывает. И здесь просто важно просто говорить о стратегическом плане. Так это или нет при Биличе, пока не знаю. Будем смотреть уже к моменту, наверное, окончания заявок.
Ну а как тебе сама кандидатура Джалардино? То есть как ты вообще относишься к этому футболисту и усилит ли он Локомотив вообще в целом?
Я не видел никогда его в игре, получилось так, но по своей формации... я именно в игре его честно не видел. Конечно, знаю, что этот футболист себя представляет. Очень уж много наблюдал в других источниках. А в целом любой иностранный футболист такого уровня, вписанный в хорошую тактику, это плюс. Это однозначный плюс. Но здесь важно понимать, что если Жалардино, слабый футболист в данный момент, не способен конкурировать с основой, то это слишком большая зарплата получается для футболиста скамейки. Это бизнес-план, я напоминаю. Сейчас нужно понимать, что если сейчас начнется внедрение футболиста в основу на скамейку, сейчас просто-напросто пошатнется уровень зарплат. А это важно для такой команды, как Локомотив, которая очень хочет работать в плюс и чтобы финансовое сальдо было положительным. Футболист-то хороший. Другое дело, что Локомотив-то не Зенит. И нельзя просто так собирать людей на скамейку. Так что это важный вопрос. В Зените бы на эту тему никто не стал бы даже думать. Берите, пожалуйста, сажайте на скамейку, сколько влезет. А здесь надо думать.
Ну хорошо, продолжая тему трансферов, все-таки слухи-то идут не только по поводу нападающего. В принципе, все болельщики-то думают, что необходим плеймейкер. А вот слухов по плеймейкерам-то практически и нету. Был какой-то вот такой ложный, по-моему, слух по поводу перехода в Андервард, но, по-моему, это вообще что-то космическое. В основном сватают, в общем-то, фланговых игроков, особенно на левый фланг, это и Ройстендрент, и Куарежма, ну хотя Куарежма — это скорее такой слух с лайфспортса, потому что все иностранные-то издания ссылаются именно на него, а доверия этому ресурсу, собственно, нет. Но вот как вы считаете, вот Флетчер, что думаешь, какие еще позиции укрепить Локомотиву следовало бы?
Ну здесь я соглашусь с Михаилом, то что по сути-то народу и так много в команде, и перебарщивать это тоже не стоит. Но вот по поводу Дрента, я вполне такой себе вариант. И нужно не только правый фланг там задействовать, нужно и слева поиграть, и по центру. Поэтому такой игрок, как Дрента, вполне себе. Но я был доволен.
Ну да, Михаил, а ты думаешь, что Дрента сможет ли составить конкуренцию Дмитрию Торбинскому, если он придет?
Дрента шикарно играл за Эвертон в прошлом году, поэтому, конечно, составит и, конечно, будет, потому что для Локомотива это будет полное подобие тюнингованного Абинье. Абинье чем плох был всегда, что вот в Англии ему мешало играть и голы забивать, то, что он не фактурный очень. В России я мог то же самое сказать, а вот у Дрента в мадридском Реале с этим в особенности, конечно, появилась очень большая мышечная масса, и поэтому для Локомотива такой игрок в России, такие люди супер востребованные. Но у Дрента, как мы все мы знаем, очень большие проблемы с головой. И, возможно, приехав в Россию, он захочет каких-то особых условий и зарплаты, как, например, у Фабио Капелло теперь, например, в качестве главного тренера сборной России. Так что только, наверное, договариваться надо. Но Дрент — это супер кандидатура, серьезно. Ни одна команда России не может сейчас отказать себе, помимо каких-то супер тактических задач, в качестве реального усиления. Это топ-игрок в любом случае.
Да, ну хорошо, я все-таки до сих пор склонен думать, что Локомотиву бы не помешал, конечно, еще один опорник, потому что, несмотря на то, что их уже, в общем-то, много, есть и Тарасов, и Тигарев, и Цапатер, и Оздоев, прости господи, но все-таки эти опорники на самом деле очень часто сидят в лазарете, что Тигарев, который, видимо, был куплен уже, собственно, с травмой, что Тарасов, который там день играет, потом два дня лежит в лазарете. Сапатер, на самом деле, почему-то я склонен думать, что он будет играть не опорника, а центрального полузащитника. Ну, мне почему-то так кажется, что у Билича даже на предсезонке это было видно. А Оздоев, ну, про Оздоев мы еще, наверное, сегодня поговорим. Я считаю, что все-таки еще один опорник команде необходим. Как вы думаете?
Не знаю, ну, Сапатер вообще один матч только сыграл. Я не знаю, как ты там его разглядел где-то.
Ну да,
и
у него
травмирован был. Он играл вместе со Оздоевым, по-моему. Последний матч они, или предпоследний. Они играли со Здоем во втором тайме, он только появился и все, по-моему. Поэтому я не знаю. И по поводу Тарбинского с Дрента, вот, по-моему, Тарбинский вообще, он играет где-то в центре больше. Там Дрента будет конкурировать, по-моему, с Майконом, если он придет вообще.
Ну, Майкон пока вот непонятно. На самом деле, Тарбинский-то у Билича на сборах, по-моему, все-таки играл слева. Ну, потому что я успел зацепить, потому что я-то как-то определенные матчи мимо меня прошли, я видел в основном так урывками их. Так что, а вот, Михаил, что ты думаешь по поводу опорника в Локомотиве?
По-моему, представиться Паттера в виде последнего опорника может только Валерий Карпин в «Спартаке», но, на наше счастье, этот чудо-тренер больше не является тренером, а сосредоточился на работе гендиректором. Потому что Билич имеет мозги. Это тренер, который хоть чего-то добивался, хотя на тему достижений Билича, конечно, стоит поговорить будет потом подробнее. Сапатер, как мастер средней и дальней передачи, обязан играть в созидании, это центр-хав в чистом виде. Тот, кто ставит его на позицию опорника последнего, ну, я не знаю, зачем это нужно. Это какой-то путь Тоттенхэма, если угодно. Тоттенхэм-то имеет огромные средства для того, чтобы пытаться выстроить суператакующую модель. Локомотив — другая команда. Тоже нужно это понимать обязательно. Сапатер — чистый центр-хав, и последний опорник для него — это позиция, которую может только идиот для него придумать, и все. А Билич к таким, я думаю, не относится.
Ну, раз мы так потихонечку начали говорить о нашем новом главном тренере, давайте о нем, собственно, и поговорим. Славен Билич, главный трансфер лета, пожалуй. Пришел он на смену португальцу Жозе Коусейру и уже начал постепенно строить клуб своей мечты. Потому что он всегда мечтал поработать в клубе. Работал он очень мало в Хорватии. Ну и все это время занимался работой в главной команде страны, в сборной Хорватии, где, в общем-то, поработал не так уж и плохо. Да, не было у него там каких-то трофеев, не было у него медалей, но в целом игра сборной Хорватии смотрелась весьма прилично. Ну и плюс ко всему, конечно, Билич зарекомендовал себя с очень хорошей стороны, и за ним охотилось очень много клубов Европы. С другой стороны, мне непонятно только одно. Как так получилось, что когда Жозе Коусейру шел на третьем месте со своей командой, если почитать интервью Билича, интервью с Морозкой, то что уже велись переговоры с Биличем. На самом деле, мне это кажется несколько странным. Неужели брали Коусейру изначально как временщика? То есть, и вот этот год переходный, который был сейчас, неужели его изначально рассматривали как, вот, можно сказать, ну, лишним звеном? То есть все равно придет Билич и начнет все строить заново. Потому что пока то, что я вижу, и по тактике, и в целом у Билича-то, в общем-то, манера отличается от манеры Коусейру. Флетчер?
Уф, даже не знаю, что тут можно сказать про Билича. Ну, вообще, Коусейра, наверное, не уволили бы только, если бы он дошел до финала Лиги Европы. Это, по-моему, для меня лично было понятно вообще изначально, что он пришел на время и ненадолго. А Билич, ну, Билич, он проработает, по-моему, долго. Минимум года два точно я ему отвожу на это дело.
Ну, а ты что думаешь, Миша, по поводу кандидатуры Билича?
А я за все время работы Коусейру не очень понял, в чем его игровая модель заключается. Даже у Красножана с этим было лучше, при том, что, в принципе, задача тренера Локомотива всегда очень простая — стабилизировать игру. То, что очень не любят у Путина в политике — стабильность. Вот Локомотив это всегда требуется, как ни странно. У Билича это будет сейчас основная задача, поэтому, конечно же, Коусейру как истинно временный тренер, это минимально, что можно сказать по поводу его. Конечно, должен был уйти обязательно, вне зависимости от результата. И приходит гораздо более весомый наставник, и если требуется мнение сразу же по Биличу, то для меня это кот в мешке не меньше, чем Чорлука. Поскольку с клубами он не работал вообще, сколько времени сложно представить. Потому что при мне этого не было, если это было, это родная Хорватия, а это даже и считать-то бессмысленно, потому что было слишком давно, и, в общем-то, неправда. За все время работы в Хорватии, в национальной сборной, а был он там на протяжении 8 лет, он не добился практически ничего. Дело в том, что я отношусь к Биличу, в принципе, как к, в первую очередь, как к не самому лучшему музыканту, который бегает в шапке по бровке. Человек, который должен был каким-то образом построить команду из суперталантливых игроков, потому что поколение хорватов, последних вот два поколения, с которыми он работал, работал он с очень сильными игроками, начинал с Ника Ковача, закончил Лукой Модричем и, к примеру, тем же самым Кранчером. Кранчер все время практически присутствовал в его национальной сборной. В целом это супер поколение, когда у тебя в команде есть три плеймейкера, которые способны одновременно выйти и усилить игру, говорить о том, что тренерское мастерство является основополагающим, довольно-таки глупо, потому что индивидуально Хорватия была очень сильная команда, и, опять же, я не вижу никакого положительного результата в игре Хорватии на этом Евро. С таким составом, с такой атакой в виде Манджукича и Еловича, а Елович-то мне-то не знать, я Англию смотрю очень подробно, Елович — это топ-форвард. Это супер-игрок, которого, кстати, как я знаю, Локомотив тоже какое-то время здесь просматривал. Но 20 миллионов, которые за него требует Эвертон, это невозможно сделать. Но к Биричу было бы здорово, потому что это топ-уровень. С таким составом говорить о том, что Шильденфельд слабый защитник или Плитиковста играет в Ростове, очень глупо. И раньше было то же самое. Состав Хорватии был всегда на топ-уровне. Несмотря на то, что эта команда все-таки из Восточной Европы. Поэтому Бирич как тренер, который, в отличие от Гуса Хиддинка, которого сильно превозносят за его полуфинал, у него не было полуфиналов. У него и четвертьфинал с трудом были. У Билича. Так что, тем более в клубе, где он долгое время не работал, непонятно, что у него будет. Главная задача Билича сейчас позвать игроков на самом деле. Тренерские качества будем наблюдать в перспективе. В первую очередь ждем конца заявок и посмотрим, каков же будет итог. И резюме будем подводить ровно в тот же момент. А пока это кот в мешке, давно не работающий на бровке, продолжающий всего лишь традиции Семина, в том плане, что он в шапке бегает. Все. Вот на этом, пожалуй, мое мнение о Биличе закончено.
Ну, как же, вот ты говоришь, что и четвертьфиналы были с трудом. Ну, в принципе-то, четвертьфинал Евро 2008-то был, в общем-то, он выиграл группу, на секундочку, да, вместе.
Ты дико адвокат так истеришь все время, за что? За то, что он вышел все время с голландцами он вышел в полуфинал. Ну и кто тогда плохой тренер, получается?
Что... Нет, так проблема в том, что...
Нет, я задам тебе вопрос, кто лучше как тренер, дик адвокат или Славен Билич?
Ну, на сегодняшний день, наверное, дик адвокат, ну, потому что по Биличу пока мало что можно сказать, потому что мы не видели его вообще работы никакой, а у дик адвоката-то есть трофей, на самом-то деле.
Нет, я чувствую немножко лицемерие в этом, потому что не очень любишь дик адвоката, на самом деле, и Билич. Билич, конечно, это вариант более интересный, потому что если дик — это интроверт, то чистый экстраверт Билич, конечно, интереснее. Но если мы смотрим по чистым даже достижениям, я еще раз повторяю, игра Хорватии своими супер атакующими игроками — это вещь, ну, совершенно разумеющаяся. Невероятное поколение, которое одно за другое сменяет друг друга, это то, что нужно. Четвертьфинал-то неплохо, но за 8-то лет работы можно было бы достичь большего. Он хороший тренер, Билич, на уровне сборных, я ж не спорю, но каких-то невероятных достижений, ради которых его вознесут на Олимп за пределами Хорватии, очень и очень мало, потому что Билич запоминается в первую очередь своими очень важными выходками, даже так скорее, это экстравагантность, это, если угодно, это чистый характер. Это варианты, при которых он начинает на английскую сборную называть ее дерьмом. Это те вещи, которые он пытается для нас, например, сделать, когда была победа над той же самой сборной Англии. Это, в первую очередь, моральный поступок, а не тактическое мастерство. Мы помним его как человека. Человек он интересный, да. Как тренер узнаем.
Ну хорошо, ну давайте тогда обратимся к тактическим вопросам. Вот если смотреть на игру сборной Хорватии на чемпионате Европы, то очевидно, что Билич играл 4-4-2 с двумя нападающими, Манджукичем и Еловичем, и в основном игра вся строилась через фланги, на которых даже защитники очень активно подключались. Это и Сернан на своем правом фланге. Ну да, как уже говорил Михаил, что он даже чисто в обороне-то особо-то и не играл. Ну и Стринич, да, которого я очень хотел видеть в Локомотиве, но как-то вот не срослось, потому что Стринич-то мне очень порадовал на чемпионате Европы. Но судя по предсезонным сборам, по всем интервью Билича, судя по всему, играть-то он будет в 4-5-1, причем в такую вариацию 4-5-1, в которой будет один чистый опорник, и опять же, вся игра будет строиться на флангах. И, судя по всему, через фланг Самедова, потому что это действительно сейчас, пожалуй, правый фланг атаки — это сильнейшая сейчас линия, наверное, в Локомотиве. И, наверное, глупо было бы этим не пользоваться. Но, конечно, есть какие-то опасения. У меня по этому поводу да, потому что если Самедов ломается, то что, то как? Непонятно. А у вас есть что по этому поводу, может, высказать?
Для меня очень странный сам по себе тезис того, что именно правый фланг будет основополагающим, потому что всегда в таком случае тренер действует от соперника. Абсолютно всегда. Если, к примеру, у соперника такого, как Анжи, будет гораздо более открыт фланг Логашова, то есть правый, то Самедовым здесь пахнуть не будет. Поэтому я думаю, все здесь зависит от соперника. Да, Самедов индивидуально хорош, но тактически, безусловно, совсем все по-другому будет и гораздо более разносторонно, уж поверьте.
Но, тем не менее, все-таки предсезонные матчи нас именно убирают так, потому что половина голов-то было забито через фланг Самедова. Вот.
Процентов 80.
Процентов 80, да. А вот что ты думаешь, Флетч, по этому поводу?
Ну, Разбилич говорит, что он будет играть в 4-5-1 с опорником чистым одним. Так, наверное, и будет. По крайней мере, если не успеют подписать еще пол команды, только тогда, возможно, он может поменять что-то еще. Ну, это уже будет по сезону, уже по играм. Будет от них отталкиваться, я думаю. Но почему-то мне кажется, что он все-таки вернется к хорватской своей 4-4-2 любимой. Подпишет форварда. И ну, как-то странно, что да, а вот один опорник у него остается. Там как-то это для меня непонятно. Тем более он ставит Оздоева туда.
Да,
один по поводу Оздоев, он в важных матчах вообще проваливался, когда один оставался там. То есть это несерьезно, по-моему.
Ну да, у меня тоже по этому поводу есть большие сомнения, тем более по кандидатуре Оздоева, но опять же про Оздоева мы, наверное, сегодня еще поговорим. А вот Билич пробовал и другие варианты на сборах, в принципе, правда, видимо, не так активно, и пробовал он и в 4-4-2, и пробовал он переводить Абину в центр, но вот, судя по всему, плеймейкер-то ему, в общем-то, и не нужен, и с одним Ибричичем он, наверное, как-то будет выезжать, потому что слухов по плеймейкерам я, если честно, уже в последнее время не слышу никаких. И ну раз нет дыма, я думаю, не будет и огня. Вот у меня такие есть предположения. И по предсезонным матчам, вот я их, например, не видел особо так вот полностью от начала до конца. А вот ты, наверное, Флетчер смотрел и вообще видна ли...
Успел...
Да, да.
Да.
Говори.
Нет, давай договори ты.
Так вот, значит, по поводу предсезонки у меня вот вопрос к тебе такой. Вообще, видно ли что-то, что привнес Билич чего-то нового, скажем так, в команду по сравнению с тем, что было в прошлом сезоне при Каусейре или там при Красножане, потому что Каусейр это особо модель игры Красножана ты и не менял в целом.
Да, посмотреть удалось полтора товарищеских матча от силы вообще. Так, ну, в общем, конечно, это правый фланг. Самое главное впечатление. Правый фланг – это взаимодействие Самедова с Шишкиным. Абина очень хорош был, конечно. И странный, в хорошем смысле, Тарбинский. Это вот, ну, это... Он тоже там травмирован был. У него проблемы с ногтями были какие-то. Поэтому сыграл он один матч, если не ошибаюсь, может, два. Но был очень хорош Тарбинский.
Ну, Тарбинский...
Ну, и Лобанцов, конечно, вот это феерящий Лобанцов. Или Лобанцов.
Лобанцов, по-моему, потому что так его на официальном сайте, на, по крайней мере, в тех видео, что я видел, именно так его называли. Мирослав Лобанцов. Да, ну а вот по поводу Тарбинского у меня есть тоже большие опасения, потому что Тарбинский-то и прошлый сезон начинал-то, в общем-то, неплохо. Но опять у него бывают очень часто травмы, от которых он не может оправиться. И вообще на какой-то стабильный уровень он выйти, к сожалению, не может даже. Место в основе сборной, допустим, потерял. Ну как в основе, вообще место в сборной потерял. Я не знаю, что будет там при Капелло, но вот при Адвокате было именно так.
Ну, здесь, я думаю, на Тарбинского так прям полагаться уж не стоит. Это пара-тройка матчей, думаю, до зимнего перерыва выдаст, если получится вообще. А так, ну, можно не рассчитывать. У меня почему-то такие ощущения. Это всегда так было. То есть, как его подписывали, надеялись мы на него очень. Что в прошлом сезоне он начинал тоже вроде хорошо. Но он, по-моему, ему не дает покоя его вот мини-футбольное начало его вообще карьеры. Он играл, по-моему, в мини-футбол.
Да-да-да.
У себя там. И вот это вертение вокруг себя с этим мячом. Я не знаю, он тормозит игру в большинстве случаев. Иногда бывает, конечно, побежит вперед, что-то там у него получится, но он очень сильно тормозит игру.
Ну, вот, на самом деле, показательный гол, я не помню кому, на самом деле, это Бурсаспору, по-моему, был гол, когда он отнял мяч и побежал до конца с Самедовым.
Нет, там отнял Сапатер.
А, да, отнял Сапатер и передачу ему дал, да, замечательно.
Да, там просто получилось так, что провалились они в обороне, Бурсаспор, там, крокодилы, как их называют. Они, видимо, побежали всей оравой забивать, там не осталось никого в обороне практически. Поэтому так получилось, в общем. И поэтому, наверное, впечатление такое, что Тарвинский играл слева. А так он где-то посередине, где-то непонятно вообще, что он, как он. Свободный художник.
Ну, понятно. Ну, если Тарвинский будет играть слева, то, конечно, с кем он будет взаимодействовать, с Хинбаевым или Ещенко, тоже вопрос. Но, судя по всему, с Ещенко, потому что вот именно почему-то такое сочетание чаще использует господин Билич. Ну хорошо, у меня теперь вот такой вопрос по поводу Билича, опять же. Вот, а вы как думаете, долго ли, собственно, он продержится? Потому что, как известно, в Локомотиве тренеру мало занимать места, мало там что-то делать для того, чтобы продержаться. Как известна история с Красножаном, когда его уволили, ну вот просто до сих пор мы гадаем, за что. Уволили Коусейру, это понятно, за дело. Там и с Семином есть у людей вопросы, но у Семина-то был конфликт с Смородской. И, наверное, дальше оставаться он не мог. А вот Билич, собственно, товарищ, я думаю, тоже, который не будет молчать в случае чего. Вот вы как считаете? Все-таки характер-то у него такой тоже взрывной. Он, опять же, экстраверт, да, говорили.
Ну, так. Еще бы шапку скинет, соло сыграет на гитарке, собственно, как обычно он это сделает. Я не знаю, мне не интересуют никакие прогнозы, продержится ровно столько, сколько продержится.
Ну, может, у тебя, Флетчер, есть какие-то мысли по этому поводу?
Ну, я говорил ранее, что я, ну, отвожу ему минимум 2 года. Потому что это Смородская будет держаться за него в любом случае до конца, по-моему.
Ну да, есть такой момент, да, потому что, в общем-то, ее место тоже, в общем, позиции сейчас уже шатки. И да, да, без обилища держаться, конечно, надо, да.
Да, ну и я не думаю, что будут какие-то серьезные конфликты, поэтому будет работать спокойно, будет результат, будет, думаю, будут продлевать еще, если его не уведут куда-нибудь после этого. Ну, это, конечно, если не будет какого-то вообще серьезного провала.
Ну, очень бы хотелось, конечно, на это надеяться, да.
И, вот так.
Ну, и что говорить, конечно, задача на сезон какая будет, опять же, поставлена, непонятно, если честно. Ну, судя по трансферам, судя по количеству выделенных трансферных денег, по уровню слухов, кажется, что Локомотив в этом году опять борется за Лигу Чемпионов. Но, как известно, в последние годы-то все это заканчивается довольно-таки печально, особенно в конце чемпионата, вот как в том году это было. И, ну, мне кажется, в этом году тут, собственно, так сразу замахиваться на тройку, мне кажется, довольно-таки, ну, смело будет, потому что и, конечно, состав по сравнению сопоставим, в принципе, конечно, с остальными участниками, но там немножко постабильнее, конечно, ситуация у наших конкурентов. Но я не знаю, что будет у Динамо, я не знаю, что будет у ЦСКА, потому что тоже пока сейчас непонятно, что там у Силкина с его тоталитарным режимом, непонятно, что у Слуцкого получится после провала в прошлом сезоне, в Спартаке, опять же, в том же Унае Эмери. У Зенита, наверное, ситуация попроще, но у них, опять же, проблема мотивации, потому что они выиграли уже все, состав практически не меняется, и будет ли меняться, непонятно. Вот я не знаю, как вы считаете, кто вообще основные конкуренты Локомотива в этом чемпионате? И вообще, за что мы в этом сезоне боремся?
Ну, я думаю, это ни о какой Лиге Чемпионов, ни о каких призах пока, думаю, речи не пойдет вообще. То есть, ну, попасть в Европу и готовиться к следующему сезону. А конкурентами, думаю, Рубин, Анжи и Динамо. Все, там дальше тройка — это спартаковцы, зенитовцы и армейцы.
Ну там да, ну опять же, как конечно пойдет, да. Это понятно, что действительно прогнозы делая неблагодарные, но задачу на сезон нам, наверное, уже в ближайшее время объявят. Я не знаю, пока такого на самом деле не слышно было. Понятно, что, наверное, будет опять такая таинственная формулировка, мол, победа в каждой игре там и все такое, но все мы понимаем прекрасно. Но если смотреть наш календарь, конечно, первые 5 матчей, в общем-то, относительно простые, потому что всегда Локомотив плохо начинает, уже исторически так сложилось, и у Красножана при довольно простом календаре набрал там он, по-моему, 4 очка в первых там играх. То есть будем посмотреть, как говорится. Ну и я бы, если опять же о предсезонных ожиданиях, я бы хотел поговорить сейчас о Денисе Глушакове, да, как одном из лидеров этой команды, на которого, безусловно, будет делать ставку, потому что это, в общем-то, системообразующий игрок в центре. Прошлый сезон он провел, наверное, это и лучший его сезон в карьере, да, наконец-то он научился точно бить в ворота, а не как это было там раньше при Семине, эти дальние удары непонятно куда по воробьям, наконец-то они стали лететь в створ, да. И за него очень сильно боролся «Зенит», видимо, видя в нем замену Константину Зырянову. Но «Локомотив» его не отдал. Я думаю, что, в принципе, правильно сделал, потому что какие бы там деньги сумасшедшие бы не отдали, мне кажется, они бы не пошли на трансферы, потому что в России, в общем-то, как-то не принято продавать игроков, как, например, в той же «Боруссии» Мёнхенгладбах из Германии, в которой продали Ройса, и сейчас купили себе, собственно, новый состав практически за эти деньги. В «Локомотиве» такого бы не было. Играл бы там под Березкин, и, собственно, никто бы ничего не говорил, потому что не принято так. В «Динамо», помнится, когда Дани продавали, купили одного Уилкшера и играли, собственно, им до конца чемпионата. И во многом из-за этого упустили свои некоторые позиции. Вот что вы думаете вообще по Денису Глушакову? Какова его роль в построениях Билича вот в этих новых? Будет ли он, опять же, таким важным игроком основного состава, или все-таки он будет как бы меркнуть на фоне того же Сапатера в центре, или там, я не знаю, кого еще, может, купят. Ну, что вы думаете по этому поводу?
Миш начнет.
Ну, давай, Миш.
Ну, давайте. По моему мнению, Денис Глушаков — это псевдоталант, который еще плюс ему боится ответственности. Один из самых странных футболистов чемпионата, потому что, наверное, самый распиаренный из игроков «Локомотива», который почему-то должен сменить Зырянова. По каким кондициям, по каким позициям он должен сменить Зырянова, мне категорически непонятно, потому что Константин свои 34-35, ему уже лет стукнуло не так давно, совершает больший объем работы, чисто видимый глазу, чем это делает Денис Глушаков. Если главной добродетелью Дениса являются дальние удары, то это тоже ни о чем в данном случае не говорит, потому что то, что происходит на сборах, как говорится, остается на сборах. Примеры спартаковца Ходорева, армейца Рикардо Жезуса, которые были супербомбардирами на сборах, а потом вообще не играли нигде, или если они выходили, то просто позорились на поле, действительно. В случае Глушакова и вообще всего российского чемпионата дальний удар никак не может являться той вещью, которая все изменит на 100%. Ибо контроль мяча «Локомотива» должен быть таким, чтобы можно было бить чуть ли не каждый раз. А такого себе железнодорожники никак уж позволить не могут. Мне не нравится Глушаков как топовый игрок. Он хорошая рабочая лошадка, которая должна со временем, возможно, стать капитаном «Локомотива».
Я именно в плане
веса, потому что мое отношение к таким капитанам, которые только начинают свой путь, таким как Пашевлюк в «Спартаке», я не считаю их капитанами просто, как Глушакова сейчас в «Локомотиве». Они должны заслужить, мягко говоря, тот пласт ответственности, который действительно на них должен быть. Так что для меня понятие капитана с большой буквы совсем другое. Именно о нем я сейчас, в принципе, и говорю. В «Локомотиве» назвать его супер-основообразующим можно только из-за лимита, потому что найти таких игроков в Европе легко, просто очень-очень легко. Я далеко даже ходить не буду, в чемпионшипе любая команда средней руки готова предоставить такого же Глушакова вам безо всяких усилий. Но он россиянин, которому в будущем еще в сборной, видимо, играть, потому что нынешний уровень воспитанников этого поколения, которое, видимо, мы могли наблюдать и в сборной «России-2» под руководством Красножана, очень низкий. На этом фоне, да, Глушаков хорош. Но это, опять же, разговор в пользу бедных, не более чем. Так что перспективы, и еще раз возможны какие-то перспективы.
Нет, ну о каких перспективах идет речь, когда ему уже 25 лет, собственно, и, ну, сейчас он уже
забивает...
Тогда
мне совсем печально, потому что тот уровень даже технико-тактических действий, которые он показывает, он ничего сумасшедшего не демонстрирует.
Ну нет,
и
он забивает.
И это вдвойне обиднее, если это не перспективы. Если это уже так называемый current ability, то есть это, скорее всего, то, от чего отталкиваться придется чуточку. Это буквально тот модуль, от которого практически не оттолкнешься в дальнейшем. Тогда все печально. Тогда все очень печально, потому что в Глушакове хочется видеть, по меньшей мере, искренне, на самом деле, таких игроков, как если угодно. Сложно представить таких в сборной России нынешних, наверное, Широкого, пожалуй, что.
Но, тем не менее, Глушаков забивает, и забивает довольно-таки важные мячи. Он очень много очков принес «Локомотиву» в прошлом сезоне, да, и во многом, конечно, тоже благодаря своим дальним ударам, потому что, видимо, это один из основных козырей нынешнего Дениса Глушакова. Ну, а что думаешь ты, Флетчер, по поводу нашего капитана нового, да? Теперь уже можно это говорить.
Если посчитать, сколько он очков принес, конечно, это как... Там он забивал Тереку третий, по-моему... Он забивал «Зениту», который ничего не решал. Я не знаю, я тоже не считаю его. Я считаю его просто как-то этот раскрученный слишком. Ну, я не знаю, чем он вообще людей поразил, там, тренеров всех. Наверное, дальними ударами своими. То есть это ухудшенная копия Алиева. Он не может ни передачу отдать, ничего. Вот, ну вот отскок, и он забил. Все. Вот и герой матча.
Ну,
То есть...
по поводу передач, в принципе, я соглашусь, потому что в целом-то это очень печально, что в Локомотиве на самом деле созидает человек, который за сезон отдал всего одну голевую передачу в чемпионате. Это
А
правда.
вот поэтому он не является никаким системообразующим игроком. Это, ну, я не знаю, сейчас на данный момент системообразующий игрок у нас, наверное, это Самедов и Гильерми, которого нету. То есть Гильерми, наверное, больше голевых передач отдал. Там как-то он выбивал, наверное, и то как-то поудачнее сыграл в отношении передач. А так, да, там, то есть, ну, это... Я согласен с Михаилом, что это перспектива, потому что во сколько лет раскрылся тот же самый Широков или Зарянов, Симшов, ну,
ну,
в полной мере так.
Возможно, возможно, так и есть. Но, тем не менее, хотелось бы, конечно, в этом сезоне, чтобы Глушаков действительно соответствовал своим капитанским, так сказать, амбициям, потому что, судя по всему, он никуда уже из Локомотива не уйдет, и я считаю, что, в принципе, это решение правильное. Даже несмотря на то, что «Зенит» предлагал, по-моему, 16 миллионов они предлагали, да, но Смородская настояла на 20, и, наверное, в этом есть какой-то плюс, то, что мы сохранили вот этот костяк, и вокруг него, наверное, будем отстраивать новую команду. Но, тем не менее, в «Локомотиве» всегда существует проблема травм. Ну, она существует, конечно, не только в «Локомотиве», в «Спартаке», в «ЦСКА», но вот почему-то в «Локомотиве», особенно на этом сборе, мы в очередной раз убедились, что... Народу не сообщают, что происходит с нашими игроками. Кайседо, весь сбор непонятно чем занимался. То ли он его трудоустраивали, то ли он действительно был травмирован и только-только начал. Сообщений никаких на официальном сайте не было. Была скудная информация, что он начал работу в общей группе, но на предсезонных сборах особо его мы и не видели. Что касается того же Гильерми, когда он восстановится? Непонятно, потому что, ну, играть без вратаря, ну, то есть с вратарем, но... еще не нюхавшим порох в премьер-лиге, это тоже довольно странно. Вот вы что вы думаете по проблемам? Ну, Миш, наверное, ничего по этому поводу не сможет думать, потому что он, собственно, не варится.
Помимо
в этой
того,
кухне.
Что пятка болит, собственно, у него ничего не могу добавить. В принципе, слова Карпина процитировать только могу. Потому что потом, в дальнейшем, это будет в какой-то косвенной, наверное, степени отражаться на результатах, потому что такие топовые игроки, как Кайседо, они обязаны вписываться, несмотря на свои травмы, абсолютно.
Но сбор, тем не менее, он пропустил практически полностью, и непонятно, опять же, как он собирается играть, вообще останется ли он в Локомотиве, потому что там Эспаньол, говорят, приехал в Москву, хочет забирать Кайседо. Если честно, вот я хочу у Флетчера спросить больше, вот почему так происходит, собственно, почему скрывают? Это действительно, может, от шпионов там скрывают, от Мордовии, в конце концов, эту информацию, чтобы вот хоп, вот вдруг нечаянно выйдет Гильерми у нас и станет на воротах. А они ожидали там Лобанцева и сделали там тактику, не знаю, на дальних ударах Канцедалова, в конце концов. Почему нет?
Нет, ну, это я вообще далек от пресс-службы, если честно. Я не этот не углублялся в эти вопросы, но к пресс-службе вопросов всегда у нас. Они никогда, наверное, не закончатся. У меня нет какого-то определенного ответа. Меня удивляет еще то, что это происходит на сборах. Это на предсезонные. То есть это не решающая стадия чемпионата, грубо говоря, когда можно что-то скрыть. Я не знаю даже. Наверное, это на предсезонных встреч с болельщиками можно было бы задать этот вопрос, но его, по ходу дела, не состоится. Я не знаю.
Ну да, действительно очень странно, потому что мы даже и в том году удивлялись этому, потому что купили Тигрева, непонятно, что с ним, купили, не купили, Тарасов, да, получил травму тоже, непонятно, какие сроки, пишут сроки, там, например, на 2 недели, вот после Волги, по-моему, Майкон или Тарбинский выбыл, а в итоге их там до конца чемпионата, собственно, мы особо и не выделили в игре. Ну, хорошо, давайте тоже двигаться дальше, и сейчас, наверное, отойдем немножко от предсезонных матчей, от сезонных ожиданий. Вот у меня, на самом деле, есть вопрос по поводу Магомеда Оздоева, который, судя по всему, будет в схемах Славина Билича основным опорным полузащитником. Вы знаете, вот тут вы говорили про распиаренность футболиста Глушакова, но, на мой взгляд, распиаренность футболиста Оздоева намного выше. Потому что я читаю, например, свежую газету. В ней там господин Бубнов, известный аналитик, пишет о том, что уже сейчас Оздоев — это футболист, который там по своему потенциалу превосходит там Гаттуза и так далее, да, который выдает там по 500 там технико-тактических действий за матч, там, не знаю, на 15% врага, грубо говоря, да. мы видим то, что его вызывают в основную сборную, вызывает его Дик Адвокат, пусть даже на сборы, да, но это же консервативный тренер Дик Адвокат. Вы знаете, я очень далек от конспирологических теорий по поводу того, что существует какой-то там проект Аздоев, да, где-то там платит кто-то за него, может там... Слухи вообще очень разные ходят, я не хочу в их верить, в них верить. И у меня вот такой вопрос. Собственно, почему эксперты хвалят Аздоев? Я вот смотрю футбол, да, я, конечно, дилетант, все понятно, но я на самом деле не вижу, что пока что на сегодняшний день такого хорошего видят уже вот три тренера, начиная с Красножана, да, эксперты и... Ну, четыре тренера, да, еще адвокат. Эксперты и, собственно, вообще общественность, которая превозносит Магомеда до небес. Уже говорят, что это новый Гаттуза. Я слышал такие разговоры неоднократно во многих аналитических передачах.
Про Гаттуза это, конечно, интересно. Ну, не знаю, хвалят, значит, заслужил, наверное. Тут дело в том, что почему сейчас к нему столько претензий, это вообще вопрос к тренерам, наверное. Потому что оставлять одного молодого, там, 18, когда он начинал у нас?
Ну да, 18 он начинал.
18-летнего мальчика одного в опорной зоне против там треугольника, например, Широков, Зырянов и Денисов, это вообще глупо. Там Дани, когда играли, вот это не серьезно просто, это вопрос к тренерам. А так он молодой, очень перспективный, да. На данный момент я вот, если так честно брать, то я считаю его вообще лучшим молодым опорником в России. Но по поводу Блата, вот как разговоры заходят, это вообще бред. Это тоже основной хочу состав поверить. Одного из лучших клубов премьер-лиги.
Я с этим согласен, да. Вот с этими разговорами на самом деле все упускают почему-то главное. Действительно, как можно купить место в основном составе одного из ведущих клубов страны, даже если, несмотря на то, что он занимает сейчас 7-е место и находится в не самых лучших, наверное, временах. В данный момент.
Да, это не школа какая-нибудь там, где, как известно, можно пропихнуть в первые ряды там сына, племянника или внука. Представить сложно, вот, например, что подходят к Биличу и говорят, вот это наш молодой Аздоев, и он должен играть. Это бред. Дело в, просто он хороший игрок, это вообще вопросов нету. Просто вопрос, еще раз повторю, к тренерам. Как можно оставлять молодого игрока на такой ответственной позиции одного. То есть Глушаков там, он где-то впереди лупит, а сзади один бедолага и все эти...
Ну, всех собак на него спускают вообще, да.
Да, всех собак на него.
Это правда. Ну, а Михаил что по этому поводу думает? Ему тоже, опять же, проще судить об этом.
Я тактически вообще не понимаю, в чем вопрос, если один опорник. А вы как собрались играть вообще все время в оборону, без чистый контроль мяча наподобие Рубин? Так никто же не играет. Если действительно 4-5-1, то должен быть один чистый опорник и центр хава, который будет возвращаться назад. И Глушаков, и Сапатер это обязаны делать.
Это понятно. Это понятно. Вот, но Аздоев...
Именно Аздоев... это должно происходить. Насчет Аздоева, Александр Викторович Бубнов.
Да-да-да. Говори.
Александр Викторович Бубнов считает по-своему ТТД, я тоже делаю это всячески, и по моим ТТД Магомед Аздоев — это плохой футболист, недобегающий, бесконечно бракующий, никакого таланта в данный момент, максимум может в какой-то физической форме, в количестве пробега, в количестве километров, которые он пробежал, можно найти, но уж точно не в том, что он показывает на поле, это... тоже утверждение о том, что он лучший молодой опорник. По мне, даже молодые спартаковцы, Зотов и Брызгалов не намного хуже. По крайней мере, Брызгалов умеет отбирать. У Аздоева я этого... Ну, Зотов это, да, это особый случай, хотя опорники очень долго, как известно, прогрессируют. И я считаю, кстати, да, насчет конспирологических теорий ведь можно порассуждать. И я считаю, кстати, что Магомед Аздоев — это ответ на проект Дениса. Ведь когда-то Игорь Денисов в «Зените» был чистым плеймейкером и должен был именно эту роль выполнять, но с момента прихода Дика Адвоката после этого сразу же Дик решил по-другому, он поставил на позицию опорника, и после этого, после долгих, видимо, каких-то фармакологических операций, Игорь Денисов стал великолепным опорником, который является, наверное, лучшим опорником Восточной Европы. И после такого хочется думать, что и Локомотив сделал по-другому, ведь Аздоев не воспитанник Локомотива, он куплен из Терека, и, видимо, в Тереке, может, он не был таким хорошим, и он был взят для опытов, он был выкуплен для опытов, затем та же самая фармакология пошла в действие, и Аздоев как Халк, он начал расти, он начал продвигаться, в него вкладывали огромные сумасшедшие средства, и вот теперь эти деньги нужно как-то отрабатывать, и поэтому Магомед Аздоев выходит и является всяческим ответом на проект Денисов. Пока и получается не очень хорошо, потому что даже первые попытки Игоря играть в опорной зоне были гораздо лучше. Ну, по крайней мере, у игрока Зенита есть дальний пас. У Аздоева нет вообще ничего. Для меня это полный клон, это аллюзия на спартаковского Махмудова, который тоже ничего не может, но, тем не менее, все говорят, что он перспективен. На уровне юношеских команд, на уровне дубля, может быть, но не основы. Будем смотреть тоже на перспективу, как в случае с Глушаком, которому уже по 25 лет, как и в случае с Биличем, для которого это только первый сезон за долгое время работы с клубами. Так что Локомотив — это во многом команда не самая опытная, но зато перспективная. Это да.
Ну, я не знаю, все-таки Аздоев, да, что хотел Флетчер возразить?
Я вообще не согласен по поводу того, что Магомед, он какой-то чудовищный игрок. То, сравнение с Брызгалом, этого, по-моему, он вообще изначально центральный защитник. Нет?
Сергей Брызгалов провел гораздо больше матчей в «Спартаке» на позиции опорного хавбека, отобрав гораздо больше мячей, чем это сделал Аздоев. Тупо математически можно посчитать это. Но Брызгалов, в отличие от Аздоева, не отягощал себя атакующими действиями. С другой стороны, Аздоев вообще непонятно, где находится. Это можно было зачастую наблюдать, что он, вот именно большая его проблема, не добегает просто никуда этот футболист, и его зона всегда свободна, его пасы не точны. И в этом большая проблема, потому что Брызгалов вообще очень скромен и вперед не бежит. И это ему только помогает.
Но Магомед начинал, как там по интервью я читал, что ли, он начинал там атакующего, чуть ли не в это оттянутого форварда играть.
Это правда, в Динамо Киев, в дубле Динамо
Киев, да, он там. А по сравнению с Денисовым, Денисову было лет 25, по-моему, когда его передвинули назад. А Аздоеву 18 лет. Я не знаю, как можно требовать человека.
Да, более того,
он играл как Денисов.
Объясните мне, пожалуйста, команда, которая претендует на Еврокубки, почему тогда в составе играет 18-летний юнец, который не
умеет играть в опорной зоне? Я, на самом деле, это и пытаюсь выяснить, потому что Денисов...
Требовать с него можно в первом дивизионе в таком случае, но не в премьер-лиге.
Секундочку, я все-таки по поводу Денисова. Все-таки Денисов тоже изначально в опорной зоне смотрелся действительно довольно оставлял жалкое впечатление, но он играл-то в паре с Тимощуком. То есть, у кого он получил, собственно,
образование,
да, если угодно, потому что именно так действовал Денисов в первое время, он действовал действительно плохо.
Вы недооцениваете Сапатера? Он великолепный опорник. То есть, Сапатер... центр-хаб привыкли по Барселоне, то уже зовем опорника, значит, все опорники.
Вот тоже непонятно. И вот поэтому-то я и не понимаю, почему играет именно Аздоев при живом Тарасове, на самом деле. Несмотря на то, что к Тарасову тоже есть большое количество претензий, но на самом-то деле, наверное, из чистых опорников Тигарев, Тарасов, Аздоев, наверное, Тарасов все-таки, мне кажется, предпочтительно эту роль.
Не, Тарасов вообще хорош. Тарасов может отдать дальний пас понизу, у него именно вот это особый навык конкретно. У многих нет этого, а у Тарасова есть. Но сейчас хочется думать, конечно, что Тарасов наконец-то уладит все свои проблемы в личной жизни своей, которая сейчас на самом деле меня просто возмущает. Хотя, казалось бы, какое-то имеет отношение к футболу. Очень дешево это и глупо выглядит весь этот пиар, связанный с Дмитрием Тарасом. Игрок-то очень хороший, действительно, и мог бы быть очень классным опорником-разрушителем. Даже на уровне Кубка УЕФА, где против Атлетика из Бильбао сложные матчи очень были, я считаю, что Тарасов показал себя неплохо, как именно созидатель. Так что у него есть действительно большие перспективы. Опять же, очередной перспективный парень, от которого ждут стабильности. Ведь перспектива, понятие у нас очень растяжимое.
Локомотив — это большая, просто огромная перспектива. Пришли к выводу. Ну, конечно, Тарасову предпочтение — это бесспорно. Тем более ты говорил, что Сапатера одного засовывать в опорники — это не дело. А вот я изначально начал вести к тому, что вопрос к тренерам. Зачем ставить тогда молодого Аздоева туда? Ладно, играли бы в два опорного. Это как когда там при Семине было чуть ли. Когда он Глушакова туда задвигал. И Дуймович, по-моему, там играл. Если я не ошибаюсь. Вместе тоже с Тарасовым они меняли.
Да-да-да, там еще Шарлес был. Еще такой замечательный парень.
Да-да. Вот. Поэтому Магомеда надо выпускать либо на замену, чтобы он под конец побегал там. Я не знаю.
Ну или аренда. Но есть вариант он... еще.
Ну, аренда, я не знаю, как они там вообще к нему относятся.
Ну просто аренды. Есть же еще один опорник Локомотива, тоже вечно перспективный, которому уже 22 года, я как узнал, Семен Фомин, которого опять отдали в аренду, но вроде как там уже с концами, уже будет постепенно. Ну, я почему-то надеялся на этого парня, потому что тот же Тим, известный Локомотив Инфо, в общем-то, очень сильно восхвалял. Да, он очень любит этого футболиста.
Он любит и Рому Канцедалову. Вот, кстати, Канцедалова можно было бы вернуть, и вот, например, вместо Аздоева пока его, то он мог бы там смотреться очень даже хорошо. То есть у Канцедалова есть все, что нужно. Я не знаю, почему там его... Я думал, Рубин его заберет уже давно.
Ну, по Канцедалову я тоже не очень понимаю тоже, потому что в Нальчике он смотрелся очень прилично, он чуть ли там не лучший футболист этой команды был.
Он был лучшим прям, да, там наравне с... Леандр, по-моему, защитник такой был очень.
Ну да, там не защитник, скорее полузащитник, я думаю, все-таки. Да. Ну да, есть такой момент. Я тоже, на самом деле, очень был бы рад видеть Канцедалова, но Канцедалов, мне тоже кажется, все-таки больше игрок нацеленный на созидание, нежели на разрушение. Так что, ну, он сейчас как раз перешел в Мордовию. Ну, давайте, собственно, двигаться, наверное, к матчу с Мордовией, который вот уже в эту пятницу состоится в Саранске на стадионе «Старт». И тут главная-то проблема даже не в опорнике, потому что, я думаю, на первые 5 матчей-то, наверное, можно и со Здоевым. Ну, кто-нибудь его страховать, если будет, в конце концов, тоже Чорлука, там, центральные защитники, я не знаю. Есть проблема поважнее, есть вратарская, на самом деле, проблема, и заключается она в том, что наш основной голкипер Гильерме, бразилец, травмирован, и черт знает на какие сроки, потому что нигде это не написано, никто об этом не говорит, но говорят, что вот-вот он уже подойдет, но опять же, сбор он полностью пропустил, не играл, но тем не менее, на сборе проявил себя другой вратарь, молодой Лобанцев, Мирослав Лобанцев, из дубля его подняли, и, судя по всему, именно он начнет игру с Мордовией в стартовом составе. И вот в связи с этим у меня вопрос. А оно нам надо? 17-летний вратарь в основе большой команды. Просто понятно, что пример Кенфеева у всех перед глазами, который вышел вот так сходу и стал, собственно, лучшим вратарем страны. Но Фельдсов-то действительно опытнее и, наверное, предпочтительнее можно дать ему. Но Фельдсов, как известно, на сборах пропустил несколько... очень странных мячей, и, судя по всему, Билич остался недоволен. Потом на просмотре находился, насколько по моей информации, голкипер брянского «Динамо» Барановский. Но он тоже как-то не подошел, видимо, с ним контракт не стали заключать. И вот тут есть такой вариант, я вот на инфо в комментариях очень много видел, что не лучше ли нам арендовать какого-нибудь опытного голкипера вот на этот промежуток. Потому что Амельченко-то мы отдали в Терек, и опыта-то не осталось. Ну, Амельченко тоже спорная кандидатура, потому что матч с Андерлехтом мы все до сих пор вспоминаем с содроганием на самом-то деле. Что вы тут думаешь по этому поводу, Флетч?
Ну, насчет аренды, я сомневаюсь, что будет либо арендовать, либо покупать вратаря, потому что, как я где-то там мельком слышал, что это месяц, по-моему, Гильерм будет отсутствовать. То есть, во-первых, мало кто захочет туда идти, к нам идти. На полгода можно было бы, конечно, но я сомневаюсь в этом. А так, Лобанцов, конечно, провел предсезонку намного лучше, на голову выше Фельцова.
Это
поэтому,
правда.
Думаю, он будет стоять. А тут уже... Тут уже будем посмотреть.
Нет, доверие молодежи, конечно, тоже важно. Я вот сейчас так подумал, что если даже возьмут какого-нибудь, ну, грубо говоря, Орлаускиса, допустим, вот первый, кто вратарь на ум пришел из запасных в премьер-лиге, то мне кажется, что это будет, в общем-то, такой большой камень в огород молодежи, и, мол, у молодежи будет, собственно, повод сказать, что вы нам не доверяете. Хотя Лобанцев-то, собственно, свой шанс на сборах заслужил постоять в основе. Но все равно у меня перед глазами пример молодого цсковца Ревякина, да, который очень много мячей привез в своей команде, да? Михаил, вот у тебя, наверное, есть по вратарям, особенно по прошлому, да, прошлому спартаковскому опыту и молодые голкиперы. Это, наверное, до сих пор болью в сердце где-то там отзывается.
К черту молодых голкиперов, к черту. Не нужно по-другому мыслить, хотя здесь гораздо важнее было бы порассуждать, а как правильно комплектовать позицию запасного вратаря, потому что если в Европе существует общепринятая практика, она вот вообще одна единственная. На скамейке сидит старый опытный голкипер, а в аренде отдан молодой перспективный. И затем какое-то время не они сменяют друг друга, а основной голкипер в итоге меняется этой самой молодой звездой. То, что произошло в Манчестер Сити с Джо Хартом, например. Именно такая история.
А в Юнайтед?
У нас же в России абсолютно иначе. Просто невероятно отличается, потому что совсем недавно то, что случилось с московским «Динамо», просто испортило всю мою вот эту теорию очень хорошую. Возвращение Романа Березовского оказалось фатально отвратительным. Он пропустил пару просто жутких мячей и больше не стоит в воротах «Динамо» и не будет больше стоять. И затем еще вспоминаются, конечно же, опыты с Юрием Живновым, опытным белорусским голкипером из команды «Зенит», который тоже провалился совершенно страшно, ну и про Амельченко уже все уже понятно. Поэтому в целом старый опыт важен, очень необходим, но мне кажется, 50 на 50 на выбор тренера. Никакой здесь генеральной линии быть уже не должно, потому что столько провалов этих опытных вратарей, ну и молодые тоже проваливаются. Поэтому здесь стоит доверять, наверное, тем, кто просто в лучших кондициях. Все гораздо проще на тренировках, это тренер всегда замечает.
Ну да, я тоже думаю, что Билич виднее, да.
Кто на данный момент себя лучше проявляет, тот и будет, думаю, стоять. Это Лобанцов. Лобанцев.
Лобанцев, да. Мирослав Лобанцев, сомнений, ну да.
Сомнений нет.
Я тоже думаю, что это так, и он это заслужил. Ну и давайте поближе уже познакомимся с соперником, потому что вот уже матч уже скоро, вот начнется сезон. А Мордовия, это новичок премьер-лиги, вот я не помню, на самом деле, заняли они первое или второе место в первом дивизионе, но я думаю, это особо не важно даже. И тут, на самом деле, я вот немножко поизучал, потому что я-то за первым дивизионом следил, особенно за первой их так восьмеркой не следил, потому что я-то в первом дивизионе следил за КамАЗом, который сейчас улетел далеко и надолго, да. И, судя по всему, команда-то действительно боевая, потому что они укрепились довольно неплохими игроками. Они взяли себе Дуймовича, пожалуй, это главное их приобретение. Они там ведут Алдонина, но вроде там трансфер на грани срыва. Канседалова взяли, взяли пару нападающих. Антона Бобра, опять же, из Крыльев Советов, очень опытный полузащитник. Ну и, конечно, фигура тренера. Вот тренер, по-моему, типичный такой, такую типичную российскую судьбу вот, из тренеров первого дивизиона провел. Это Федор Щербаченко. Человек, который пошумел с футбольным клубом «Губник», по-моему, назывался, или «Губкин», я уж... «Губкин», да, во втором российском дивизионе, и его взяли вот в Мордовию. А до этого он успел быть и ассистентом, работал он судьей даже пару матчей. И складывается у меня такое ощущение, что, собственно, с Мордовией и Локомотиву это не будет легкой прогулкой, потому что такие команды, особенно на старте сезона, вот я сколько вспоминаю, сколько Локомотив играл на старте с командой из первого дивизиона, и постоянно были какие-то проблемы. Вот, помнится, и Химки были вот совсем недавно, когда с Арсани. Ну, там, по-моему, они уже были в лиге, я сейчас что-то уже даже забыл об этом.
И... Это было 2008, по-моему.
Да, 2008, когда с Арсани, да, пришел в эту команду. И по поводу Мордовии, конечно, больше всего мне нравится центр поля. Это Бобер, Дуймович и...
Канседалов.
Канседалов, потому что это действительно мощно. И мне кажется, у Мордовии-то в этом сезоне неплохие такие шансы остаться. И судя по тому, что это и тоже какой-то проект, потому что чемпионат мира 2018-го, как известно, пройдет в Саранске в том числе. И, видимо, Мордовию рассматривают как вот такую вот команду, которая всерьез и надолго. Вот вы так не считаете? Ну, да кто угодно, да, Флэш, вот ты что думаешь по Мордовии?
Ну, думаю, да, они пришли серьезно. Ну, я не знаю, как это будет там на самом деле, но планы там, по-моему, грандиозные. Ну, я не знаю, они все приходят, все уходят, эти команды. Поэтому я не знаю. Вот насчет нынешнего состава, насчет приобретений, вот это да, это нормально. Вот у них все. Вот особенно Рома Канседалов, по-моему, их главное приобретение. Это игрок, через которого будет строиться игра команды. Возможно, не сразу, но будет.
Ну, а Миша
Дуймович, Дуймович и Бобер, это по именам хорошо, но мы все знаем Дуймовича.
Прекрасно знаем, да. Хороший опорник.
Как они там заиграют, это вообще большой вопрос. Это, ну, Дуймович, по-моему, пришел там просто от безысходности. Я не знаю, что он там будет делать. А так там есть такой, как нападающий, очень такой, по-моему, перспективный в 31 год. Если не ошибаюсь, у него Мухаммедшин.
Мухаммедшин, да, там два брата, Руслан и Рустем. И, по-моему, как бы один из них даже лучший бомбардир первого дивизиона. Что-то такое там было, да. Что-то такая информация даже у меня есть.
Ну, опасение одно у меня. Это стандарты, это Рома Консадалова и все.
Ну да, с Нальчиком в том сезоне было довольно-таки опасно. Да? Чуть-чуть не проиграли, собственно, из-за Ромы Консадалова как раз-таки. А, вот, Михаил, что вы думаете по Мордовии? Вы, наверное, изучали уже эту команду, провели.
Да, мне нравится Мордовия, потому что в ее ставе играют два моих личных воспитанника. Дело в том, что я Мухаммедшина знаю не просто лучше вас всех, а больше, чуть ли не большей части болельщиков в мире, наверное, потому что этих товарищей я в очень старом менеджере, футбольным компьютером себе утаскивал в московский Спартак. Когда они играли за дубль, мне показались у них очень прикольные фамилии, и эти парни забивали за основную команду, так что я знаю, что это за футболисты и даже где они играют. Конечно, Руслан Мухаммедшин — это главная звезда, лучший бомбардир первого дивизиона, очень скромный молодой человек, которого можно было наблюдать в передаче «Удар головой». И для кого-то, конечно, порог, для кого-то хорошо. Но в целом равнодушно Мухаммедшин никого не оставит. И главная для него задача — показать, что он лучше, чем Низамуддинов, который в свое время с такими же требованиями выходил примерно в премьер-лигу с Химками вместе, лучший бомбардир первого дивизиона, с Ностой в свое время пошумел. А в итоге в премьер-лиге-то где он оказался? В Спартаке оказался. Спартак, жизнь заводит не самых лучших игроков, как известно. Мухаммедшина, я думаю, можно будет посмотреть в достаточно большом количестве. И главная задача у Мордовии заключается в том, чтобы они не стали обновлять весь состав, потому что кардинальная ошибка любого новичка — это покупка более чем, наверное, восьмерых игроков. Это произошло с Волгой, которая просто порушилась на глазах и не успела сыграться. Томь, которая собирала в попыхах свой состав, это никогда в плюс никому не идет. И, по сути, сейчас не навреди. Это главная задача Федора Щербаченко, который очень забавен, потому что, действительно, он все прошел, что можно. Еще и является большим экстравертом тоже. Так что еще на одну личность больше у нас в российском футболе, еще одну интересную команду больше, которая во многом сохранила свой очень мощный состав из первого дивизиона, у которого есть свои личные звезды наподобие Мухаммедшиных. И подобие Мухаммедшиных я не помню, когда последний раз братья из первого дивизиона, выходившие, шумели так громко. По крайней мере, их имена сейчас на слуху.
Ну а что ты думаешь, именно какие могут быть опасения у болельщиков «Локомотива» вот в связи с этим матчем? Вообще, что можно ожидать от Мордовии в целом? То есть вот ты как раз не упомянул про центр, вот их вот мощный, в лице Думовича и Консадалова. Да?
Он мощный, но он не так хорош в созидании. Консадалов мне, безусловно, нравится как футболист, очень стабильный и бьющий, кстати, гораздо лучше, чем этот ваш любимый Глушаков. И действительно, он был бы достоин возвращения в «Локомотив». Для меня Консадалов и Коломейцев — две фактически одинаковые фамилии по созвучию. Вот они дублируют друг друга, и оба очень хорошие футболисты. В общем-то, мне очень они нравятся оба. Но мы говорим про Консадалова и его переход в Мордовию — огромное усиление. В первую очередь, конечно, разрушители, потому что Дуймович, Консадалов, Бобер — это ребята, которые не пас отдают, в первую очередь, это ребята, которые выгрызают мяч и затем играют на коротке. То, что у них это будет получаться, без вопросов. Если еще Алдонин придет, я вообще боюсь представить, потому что Алдонин, в отличие от них, от всех, мастер дальних передач еще плюс тому. Так что от него зависит чуть ли не большая часть вот этой волнорезовской функции, скорее всего. А главным гренадером, человеку, который будет отбирать мячи, сложно мне представить, кто из них станет. Это задача главного тренера, и за Щербаченко здесь отвечать я ни в коем случае не буду. Но да, из первых опасений Мухаммедшина бояться не стоит, потому что его никто-то и не видел толком, кроме первого дивизиона. И я в менеджере, это было 10 лет назад, наверное, это не имеет никакого смысла. А здесь из остальных, да, пожалуй, бойтесь Консадалова, господа, потому что этот парень опасен.
Ну, да, наверное, я тоже соглашусь, что бояться-то как раз надо именно и стандартных положений, и как раз Романа Консадалова, который был, насколько я помню, он был штатным исполнителем стандартов в Нальчиковском «Спартаке». Я думаю, что эту функцию ему и в Мордовии делегируют, но он перешел в аренду пока что, насколько я знаю, и Мордовия получила очень хорошее усиление в лице Романа. Ну, наверное, на этой оптимистичной ноте мы закончим наш первый пилотный выпуск подкаста о московском «Локомотиве». Я благодарю своих гостей. Флетчер, спасибо, что нашел время и забежал.
Спасибо, что пригласил.
Да, и Михаил, тоже тебе огромное спасибо, что выручил, помог и объективно рассказал, что ты думаешь о Локомотиве. Ждем тебя снова в этой импровизированной студии, скажем так.
Да, было очень интересно.
Я Руслан, как известно, под ником Сыч на сайте Локомотив.инфо вы можете меня знать. Всем спасибо, я жду комментариев, жду отзывов, что вам понравилось, что не понравилось, какие вообще у вас есть мысли по формату вот этого подкаста. Большое спасибо, пока!